Глава 28.
Как-то раз, когда Алекс забирал Сэма из клиники Десанга, тот вручил ему конверт, содержащий, по заверению доктора, окончательное заключение по мальчику. Тем временем Сэм сидел в кабинете Десанга и рисовал восковыми карандашами.
«Окончательное?» — уточнил Алекс.
«Сэму больше не нужно тратить время на эти сеансы. Да и для вас это пустая трата денег».
«Но мне казалось, что в последнее время его поведение улучшилось».
Вид у Десанга был скептический. «Прочитайте заключение. На этом этапе вас вполне устроит хорошая няня. Да и обойдется она вам куда дешевле».
«Но что нам теперь делать?»
«Все ответы в заключении». Алекс начал открывать коричневый конверт. «Будет лучше, если обсудите это с женой», — сказал ему Десанг. «А если ничего не поймете, то снова приходите, и мы перечитаем его вместе с вами. Но вам это не понадобится».
Алекс был огорошен внезапностью происходящего. Он не знал, что и сказать.
Десанг окликнул Сэма.
«Капитан Крюк!» —
сказал он, и Сэм радостно пошлепал за своей курткой.
«Конечно!» — продолжил Десанг. «Если вам уж так хочется потратить деньги, мы рады и дальше приглядывать за Сэмом. По нашим обычным расценкам».
«Нет-нет!» — возразил Алекс, и через несколько минут он уже уходил из клиники, а Сэм трусил рядом.
Алекс так и не мог решить, дурно поступил с ним Десанг или, наоборот, оказал ему услугу. Приехав домой, Алекс открыл конверт и вытащил оттуда отпечатанное на машинке заключение. Вот что там было написано. «Заключение по Сэмюэлу Сандерсу, подготовленное доктором Джеймсом Десангом. Игры. Понаблюдав за Сэмом в различных обстоятельствах, я сделал следующие выводы о его поведении. Сэм – здоровый мальчик, и ему, как всем детям, нравится играть в игры. Игры очень важны. Для детей игры – средство, с помощью которого они приходят к пониманию социального поведения. Сэм достиг той стадии развития, когда такие социальные игры становятся частью его существования. В этом смысле Сэм узнает о правилах, по которым устроена жизнь. Эти правила и мораль, по сути дела, одно и то же. Все, что это касается поведения приемлемого или неприемлемого. Мораль – это игра, она отличается от детских забав, но все-таки это игра. Примерно до трехлетнего возраста дети не подчиняются правилам. Преодолев этот возрастной рубеж, они могут имитировать правила, не понимая их, и будут часто менять их согласно своим представлениям об игре. Когда ребенок достигает семилетнего возраста, он обычно начинает твердо следовать правилам, как это принято в обществе. Грустно, не правда ли? Я хочу сказать, грустно, что мы утрачиваем такое умение интерпретировать происходящее несколькими способами одновременно. Но это жизнь. Сэм, тем не менее, пока что даже не пытается имитировать правила. Это вторая стадия, о которой я упомянул выше. Об этом сообщают его родители. И вот теперь, когда Сэм оказался у меня в клинике, выяснилось, что он с радостью имитирует правила. Более того, я обнаружил, что это очень смышленый, творческий мальчик, готовый изобретать правила и делиться ими с другими. На основании этих абсолютно здоровых признаков я прихожу к заключению, что окружение Сэма, возможно, не предоставляет ему наилучшей модели поведения. Здесь, в клинике, мы играем в игру.
Мы говорим, что думаем, и думаем, что говорим. И мы находим, что Сэм хорошо на это реагирует.
Его нежелание имитировать правила в домашних условиях, а также его сопротивление, агрессия, жестокость и истеричность, опять-таки об этом сообщают его родители, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что дома моделью для него служит тот, кто не играет в игру. Поскольку для Сэма важно, по крайней мере, имитировать правила, я полагаю, что его домашнее поведение может улучшиться, если все будут играть в игру.
Трудно, не правда ли? Но опять-таки, это жизнь. Я высказываю здесь со всей возможной прямотой, поскольку знаю, что обращаюсь к умным людям. Если бы я поступал иначе, то получилось бы, что я играю совсем в другую игру.
Под заключением стояла подпись Десанга. К нему также прилагался счет. Алекс бросил заключение на стол и провел рукой по волосам. Потом снял трубку и позвонил. Ему ответил незнакомый голос, и он попросил, чтобы Мэгги вызвали из ее комнаты.
«Ты можешь сюда приехать?» — спросил он ее.
Прочитав заключение два раза, Мэгги сложила его и вернула Алексу. Он выхватил у нее бумагу и швырнул ее через всю комнату.
«Этот мужик — гребаный псих! На него самого нужно составлять медицинское заключение. 3 месяца бегать со спущенными штанами, чтобы в результате накорябать вот это! И ты видишь, сколько он хочет с нас содрать? Платить мы, конечно, не будем. Это уж точно!»
«Нет», — возразила Мэгги, — «мы должны заплатить».
«Ты что, смеешься? От меня он и гроша ломаного не получит. И вообще, кого этот шарлатан пытается надуть? Ишь, губу раскатал!»
«Все ясно, как божий день. И, конечно же, мы должны ему заплатить.
Ясно? Что ясно? Что, по-твоему, тут ясного?»
«Заключение совершенно точное. Десанг знает, о чем говорит.
Я ушам своим не верю. Да он просто издевается над нами. Он смеется за нашей спиной!»
Мэгги посмотрела в огонь. «Он говорит ясно и точно. К тому же от чистого сердца», — спокойно произнесла она. «Он объясняет нам, что с Сэмом все в порядке. Он хочет сказать, что это нам с тобой нужно подрасти».
«Куда ты собралась?»
«В паб», — ответила Мэгги.